Вахтенный, провожавший нас на побоище и увидев возвращающихся с поля брани, сделав круглые глаза, заорал. «Поповские караси!» — из кубриков заорали. «Самые охуенные караси на флоте!» И захлопали, награждая нас аплодисментами. Как оказалось позже, многие из нашей роты тоже участвовали в побоище, и причем на нашей стороне. Только кто ж там разберет в полудраке, кто есть кто? Так что и нашим досталось от нас, и нам от своих. Кто-то при появлении дежурного успел в доли секунды испариться с места событий и нырнуть в свои кубрики. Бегавший по казарме помдеж, пересчитывая личный состав, сбивался со счету, а потом, плюнув, убежал. В гальюне мы долго умывались, застирывали тельники и робы от пятен крови. Пришел зам старшины, холодный баталер, таща на плече укомплектованную медсумку. И вместе с нашим группным нештатным медиком начал осмотр прямо в баталерке под светом ламп, записывая на листочке пострадавших и характер травм. Федос кипятил банку за банкой, наши разведчики хлебали масловский кофе и обсуждали происшествия. Вахтенный забегал иногда в баталеру и доносил вести о потерях в других подразделениях. Итого, как мы узнали, выбито несколько зубов, сломано пару челюстей, гематомы, ушибы, порезы, рассеченные брови, губы, уши, разбитые носы. Короче, ерунда. Ничего серьезного. И это сейчас бы данная драка считалась происшествием на все вооруженные силы. В части бы уже крутилась прокуратура, работали дознаватели. На следующие дни в различных печатных изданиях, интернете появились бы шокирующие статьи и фото. Вовсю бы уже голосил комитет нерожавших матерей, неясно на чьи деньги существующий. Сняли бы с должностей кучу народа. А тогда всю ситуацию за несколько минут разрулил дежурный по части. Никто никуда не побежал жаловаться и строчить доносы. Никто. На следующий день все нещадно болело и ломило. Бровь, замазанная медицинским клеем, опухла и мешала открыто и ясно смотреть на мир. На разводе сам командир разведпункта что-то долго орал на стоящих перед ним в одношеренежном строю офицеров. «Ох, и достается же сейчас нашему каплейту!» А ведь с утра все будто так и надо. Построились по его прибытию. Равняйсь смирно, равнение на середину, доклад. Товарищ капитан-лейтенант, за время вашего отсутствия в группе без происшествий, за исключением. Каплит прерывает доклад кивком головы и взмахом руки.
Здравствуйте, товарищи разведчики.
Здраво жила, товарищ каплиент.
И все, ни криков, ни воплей, как будто бы ничего и не было. Только улыбка краешком губ. А сейчас нашего группного командира разносят. И все это из-за нас. Только и слышны обрывки рыка капитана первого ранга. Бля, эксперименты нах, опять 25. И многое еще чего нецензурного. После общего построения и развода на занятия и работы, наша группа осталась стоять на площадке в гордом одиночестве. Командир роты увел оставшихся три группы на политическую информацию, а мы торчим в гордом одиночестве. И вот к нам идет сам. Впереди идет Поповских. Что же нам скажут? А если самых ярых зачинщиков выпнут под задницу на железо? Или в береговые части? Хотя кого ярых? Всю группу? Подошел Поповских, скомандовал.
«Группа, равняйсь! Смирно! Направо!»
И пошел, приложив руку к фуражке, навстречу каперангу.
«Товарищ каперанг, первая группа первой роты, по вашему приказанию, построена! Командир группы капитан-лейтенант Поповских!»
Командир пункта, не отрывая руку от головного убора строевым, подошел к строю.
«За нарушение распорядка дня, за нарушение дисциплины, всему личному составу группы объявляю 5 суток ареста!»
Сказал он с ударением на первую «А».
«Есть 5 суток ареста!»
Хором рявкнули мы, причем тоже с ударением на первую «А». Однако капитан первого ранга на этом не закончил и продолжал.
«За отличную физическую подготовку, боевую слаженность и сплоченность коллектива объявляю 2 суток дополнительного отпуска. Служим Советскому Союзу!»
Вовремя сориентировались мы. Хотя я чуть было не заорал.
«Есть 2 суток отпуска!» «Вольно!»
— наконец отпустил руку капитан первого ранга.
«Вольно!» — продублировал Поповских.
«А теперь неофициально, сынки, и не для всех ушей!» — продолжал сам.
«Да вы охренели! Молодняк, в драке со старшим призывом лезть! Ваши предшественники, воспитанники капитан-лейтенанта Поповских, были, да черт, такие же они были, один в один!
На первом годе также ерепенились, вы дреныши! Один призыв, черт бы вас подрал!» «Поповских, уводи своих на политинформацию, а я пойду плести сказки по телефону». Каплейт козырнул, и мы, повернувшись, затопали в клуб, ошарашенный происшедшим.
А мне было обидно, что за слаженность и физическую подготовку нам дали только 2 дополнительных суток к отпуску. Могли бы и побольше дать, вон как мы бились доблестно.
Только придется все равно 3 суток отсиживать. Интересно, будем сидеть на гарнизонной губе или в части? После политинформации, когда расходились по местам занятий, меня сперва отозвал в сторону Болев. Сердце ёкнуло. Он со мной возился, помогал, а я его ногой. Как неприятно-то. Что же сейчас будет?
«Слышь, карась, ты вообще вчера, что ли, попутал?»
Взял быка за рога Дитер.
«Я тебя вчера лезу вытаскивать, а ты мне своей граблей со всей дури лупишь. Я теперь хромаю, как раненая лошадь». «И извините, товарищ старшина, я вчера перепутал. В драке народу было много», — потупившись, ответил я.
Болев хмыкнул, скептически осмотрел мой внешний вид.
«Короче, когда отойдешь, а отойдешь ты в среду вечером. У нас в кубрике. Вопросы?» «Никак нет, товарищ старшина».
«Вот и конец дружбе со старшим призывом».
«Будешь показывать мне, как так можно ногой лупить. Только, мля, в защите, а то вы, поповские, такие придурки. С вами только свяжись».
На обеде я получил земляческого леща от Маслова и полбачка жареной картошки на всю группу от Мотыля. Женька подмигнул мне и полушепотом сказал:
«Пипец вам, пацаны.
Поп теперь не слезет, сделает из вас лучшую группу на пункте. А скоро у вас суточный выход перед флотскими учениями. Вешайтесь!» После обеда у нас было странное занятие, которое в расписании значилось как ИА и ТВД. Зеленый стоял возле доски документации и в недоумении почесывал ухо, перемазанное зеленкой.
«Брейк, а что это за фигня такая? ИА и ТВД.
У тебя батя военный, ты знать должен. Ты думаешь, он мне каждый день только рассказывал про этих ИА? И вообще, ИА — это такой ослик был в мультике про Винни-Пуха. Этот ослик был жуткий тормоз, постоянно что-то проебывал».
«Слушай, а нахрена нам изучать осликов-проебышей? А ТВД — это что такое? В КАМАЗах, по-моему, такая штука есть».
В разговор включился Киев. «Зеленый, не тормози. В КАМАЗах ТНВД – это топливный насос высокого давления. А ТВД – это какой-то театр. Нам в учебке что-то такое преподавали».
«Вообще какая-то ерунда получается. Мы, значит, будем изучать ослов и театры. Голова же может поехать». Тут еще Федос подлил масло в огонь.
«Зелени Киев, валите к штабу. Там вас Каплеет ждет. Плакаты, книжки и какой-то чемодан получать».
«О чем мы?» – начали возмущаться в один голос матросы. «Да я почем знаю.
Поповских сказал ваши фамилии. И сказал, типа один, который с допуском, будет оформляться как секретчик, а второй будет группным книгоношей». «О, а кто будет секретчиком?» — возбудился Зеленый, приводивший себя возле зеркала в порядок. «Да я буду, успокойся», — охладил его Киев. «У меня же после учебки», — он оглянулся по сторонам и полушепотом, воздев палец к верхней переборке, произнес:
«Допуск».
Мы с суеверным ужасом и одновременно с уважением посмотрели на матроса.
Надо же, у него какой-то допуск. А мы даже не подозревали.
Федос с ругательствами вытолкал из кубрика Зеленого и Киева и пробормотал: «Допуск у него, как у токарного станка, что ли?» Занятие проходило в закрытом учебном классе. Расселись, встретили командира группы и идущих за ним книгоношу и секретчика. Киевлянин имел ужасно гордый и таинственный вид и тащил в руке дерьмантиновый чемодан. В чемодане, кроме тетрадей, прошитых нитками, больше ничего не было. Раздали тетради. Зеленый развесил плакаты с какими-то схемами. Про ослика ИА мы ничего не изучали. Название дисциплины расшифровывалось красиво. И звучало тоже неплохо. Иностранные армии и театры военных действий. Но капитан-лейтенант, вместо того, чтобы рассказывать нам про супостата, начал рассказывать совсем другое. «Сейчас мы с вами сперва изучим штатную организацию своей армии и флота, потому что, не зная свои войска, изучать чужие занятия абсолютно бессмысленные».
Мы, конечно, согласились, потому что ни хрена толком не поняли.
А потом Каплейт сказал, что тот матрос, который назовет хотя бы штатную организацию батальона, будет приказом командира пункта поощрен одними сутками дополнительного отпуска, и ему останется отсидеть на губе всего 2 суток.
Вот она, удача!
Недаром как-то в классе 6, когда мать с сестрой уехали в отпуск в Болгарию, чтобы отпрыск не разболтался, отец, уже переведенный с Черноморского флота в Грозный, в учебную дивизию на повышение, каждый день заставлял меня приходить в часть, чтобы я не слонялся без дела и не мозолил ему глаза. Сажал меня в штабе в огромной комнате с кучей столов. Я вместе с молодыми лейтенантами учился рисовать схемы, писать тушью, работать со всяческими рейшинами, курвиметрами, обрезать и склеивать карты. Мне вместе с лейтенантами как-то пришлось писать летучку, и майор, заместитель отца, поставил мне 4 балла за то, что я неправильно нарисовал значок какого-то командного пункта. В тот месяц лейтенанты меня здорово поднатаскали в рисовании и в работе с тушью и пером. Я даже выезжал на какие-то учения, 3 дня жил в палатке, питался в офицерской столовой и по мере возможности помогал штабным офицерам. Особисты на меня внимания не обращали абсолютно. Только начальник особого отдела корил меня за то, что я не уехал к бабке с дедом в деревню, а его сыновья теперь там без меня скучают. Правильно корил меня мой родной дядька Лёша. Мои двоюродные братья оттягиваются вовсю на деревенских танцах, а я бегаю в качестве порученца. Полученную практику я не забрасывал и в школе считался неплохим рисовальщиком. После переезда из Грозного в своем дворце культуры, где я продолжал заниматься танцами, подрабатывал у художника, подрисовывая за небольшое вознаграждение афиши и рисуя плакаты с объявлениями. Не подумавши о последствиях, я радостно вытянул руку вверх и пошлепал к доске.